есть в похвале, чина погребения, во второй похвале, такой образ, символический образ пеликана. Якоже не ясытью язлен в ребра твоя сови, отроки твоя умершие, оживи выси, ископав животным токи. Смысл какой? Этот смысл становится понятным, когда мы узнаем легенду, которая существовала и образ которой здесь представлен. Была такая легенда, что пеликан, оно как птица, которая питается всякими животными, включая даже змей, получает от этого в своей крови некое противоядие. То есть кровь его может быть противоядием относительно змей, для укуса змеи. И вот случилось, что змея ужалила птенцов его. И пеликан, чтобы спасти своих птенцов, он клювом разрывает у себя бок. Начинает капать кровь. И этой кровью он опаляет птенцов. Птенцы, попив этой крови, приняв в себя это противоядие, остаются живыми. Так же самое Господь, проливая свою кровь, Он, питая этим человеческую природу, сообщает ей бессмертие или противоядие греху. То есть теперь грех уже не может в человеке действовать. Человек получает новые живительные соцы, новую кровь получает. Причем крестной смертью Господь оживляет не только человеческую природу, но и все творение. Хотя отцы говорят, что последнее не столь важно, сколько первое. То есть действительно Господь от лени избавляет и весь мир, вот, но первое дело, которое Он совершает, то есть восстановление человеческого естества, это по сравнению с прочим является самым важным. Победа Бога человека простирается и на ад. То есть не только на земле, но и под землей Господь распространяет свою победу. Как здесь можно рассуждать? Во-первых, грех – это есть мать смерти. Грех рождает смерть. Если бы нашелся человек, который не имел бы греха, то тогда смерть как бы не смогла бы удержать его уже в узах. Она не смогла бы им завладеть. И как раз это самое происходит. И уничтожает этим сила греха и сила смерти. После отделения души от тела, тело не разлагается, не разрушается, то есть остается нетленным. Почему? Потому что с ним соединяется божество. То есть божество остается. И об этом говорят и пророки ветхозаветные, например, псалмопевец Давид: «Ты не оставил души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление». Вот здесь указано то, что в гробе тело Господне осталось нетленным, то есть свободным от смерти. То есть это была не смерть, а сон. Поэтому мы вот и поем там: «Плотью уснув, яко мертв, Адам воздвиг от ли». Адскую, и там начинает проповедь о спасении. Насколько это серьезное событие, которое произошло в этот момент, то есть сошествие Христа в ад, об этом свидетельствует хотя бы песнопение богослужебной церкви. Потому что вот это событие воспевается в последовании Великого Пятка и Великой Субботы более 50 раз. Затем эта же истина во время праздника Светлой Пятидесятицы воспевается свыше 200 раз. Воскресные дни тоже поется. То есть это событие было важным. И сама иконопись, которая тоже является выражением истины христианской, вот, она свидетельствует об этом, создав икону воскресения Христа, именно как сошествие в ад. Хотя тело и душа Бога человека разделились, то есть пространство находились далеко друг от друга, однако по божеству они были вместе, то есть соединены. Потому что божество соединилось со всеми частями человеческого существа нераздельно и неразлучно. Вот. Поэтому фактически как бы смерть произошла, то есть сущность смерти осталась, но смысл ее поменялся. То есть смерть, она не смогла разделить душу и тело, потому что душа и тело остались соединены. И сущность смерти осталась, а поменялся смысл смерти. Теперь смысл смерти другой. То есть смерть уже не имеет полной власти над душой. Например, тело она отлучает, разделяет, тело остается и сливает, душа остается в темнице. Ее никогда не выпустят. В этом власть смерти. А здесь получается, что смерти-то нет. Ну а как? Вот, например, умер Адам. Тело отделилось от души, тело истлело, душа в аду, все. Адам больше никогда из темницы не вышел бы, если бы не пришел Господь. А здесь получается, что смерть оказалась бессильной. Тело и душа, они остались соединенными. Хотя пространство разделились. Конечно, никакой человек это сделать не смог бы. До этих пор, то есть до пришествия Христа, смерть принимала только грешников. Господь был безгрешным. И тело свое безгрешное предал на смерть. То здесь совершилась несправедливость. Из-за этого была осуждена смерть, как совершившая несправедливость. Она посягнула на то, что ей не принадлежит. С одной стороны. А с другой стороны, Златоуст, чтобы истолковать победу Христа над смертью, он берет такой образ. Он представляет смерть в виде дракона, который пожирал мертвых. И вот, приняв тело Христово, дракон этот, смерть, совершает огромную ошибку. То есть она подумала, что это обычное тело грешного человека, приняла ее, но пища оказалась неудобоваримой. Когда попадает в желудок пища неперевариваемая, то тогда происходит следующий процесс. Эта пища, или неперевариваемая, она начинает выходить наружу, да? И, выходя наружу, извергается все, что есть в желудке. То есть Господь, войдя в утробу ада, как камень, если Христос есть камень, оказался неперевариваемым для ада. И вот ад извергает эту пищу непереваренную, и вместе с тем извергает все содержимое себя. То есть выпускает всех грешников, всех, которых ад содержал. Все это выходит наружу. Какая сообразная пища смерти, свойственная пища? Это греховное естество, а эта пища неподходящая была. И с другой стороны, Господь, подобно камню, Он повредил утробу ада, то есть порвал желудок, может так же выразиться. Смерть или ад, по такому поэтичному выражению богослужебных песнопений, мучилась, терзалась, вся сила ее изнемогла. Вот как говорит апостол Петр, «Его же Бог воскреси, разрешив болезни смерти, смертные». То есть смерть буквально болела, как бы, как вот женщина рождающая. Но, как отцы говорят, еще сильнее, ее были боли. И произошло вот то, что произошло с драконом Вавилонским. Это во времена пророка Давида, когда он сотворил там пищу неудобоваримую, накормил этого дракона, у него расселась утроба. Вот то же самое произошло здесь. Здесь Господь, войдя через уста смерти, вышел уже не через уста, а через утробу. То есть ад расселся, слышишь такое выражение? И из внутренности вышел ада Господь с великой славой. И вот вам, пожалуйста, можно из богослужения привести подтверждение этой мысли. Например, живота камень во чреве прием ад сиядец. изблева от века я же поглотите мертвые. Или подтверждение того, что муку испытал ад, поглотив эту пищу, описывается икос третьей недели поста. Ад, увидев последний крест, говорит: «О слуги мои, силы мои, кто, водрузив гвозди в сердце мое, деревянным я копьем внезапно прободе, и растерзаюся внутренне моими болю, утробу и уязвляюся. Чувства мои смущают дух мой, и понуждаюся изрыгать Адама, и сущий от Адама, древом данным мне». Таким образом происходит что? Происходит то, что говорит Афанасий Великий. Душой Бога разрушается держава смерти, благовествование душам воскресения из ада совершается, а телом Христовым бездействие приводится тление и является из гроба нетление. Плюс он проповедует душам, которые там находились. Как на земле нужно было благую весть всем донести, так и в аде нужно было ту же самую благую весть сообщить. И вот, сойдя на землю, Бог сходит еще и под землю. Там проповедует. И в результате проповеди что происходит? Как на земле принимают не все проповедь, так и в аду тоже не все принимают. Те, кто принимает проповедь Христа, выходят из ада и переходят на небо. Те, кто не принимает, там остаются. И таким образом совершается полностью дело искупления. Теперь все, и небо, и земля, и преисподние ликуют.
Ныне вся исполнившаяся света, небо же и земля и преисподняя, да празднует Его вся тварь, восстание Христово, в нем же утверждается, Христос воскресе из мертвых.
И вот когда дело было в аду исполнено, теперь снова соединяется Бог с душой, с телом. То есть, победив смерть духовную, теперь он побеждает смерть телесную. Теперь он воскрешает человеческое естество, то есть соединяет душу с телом.
«Не сшил еси преисподняя земли, и сокрушил еси вери вечные, содержащие связанные кресте, и тридневен яко от кита иона, воскреснеси от гроба».
Еще важное событие, которое произошло, это воскресение. То есть это своего рода печать, которую Господь поставил. Победа теперь окончательная. Воскресение – это еще часть искупительного подвига. Важно, что воскресением человек окончательно приобщается к бессмертию. И воскресение Христово – это была победа не просто над смертью его собственной, а была победа над смертью вообще. Он проявлял свою силу, он воскрешал людей, вот, но эти люди, они опять умирали. А здесь же он показал необычное воскресение. То есть здесь мы празднуем, как поется, смерть и умерщвление, адово разрушение и новое житие вечного начала. То есть освобождение от вечной смерти. Это всех, которые верят во Христа, прямое освобождение, а от телесной смерти косвенное освобождение. Потому что яд греха, который вливается в человеческую природу вот вместе с рождением или зачатием, этот яд греха остается, циркулирует вот, в крови человеческой и свое дело делает. Поэтому каждый человек не может миновать смерти. Каждый должен умереть. Но это уже нельзя назвать смертью. Вот это скорее можно назвать сном, потому что действительная смерть – это когда человек разделяется душой и телом навечно, то есть бесповоротно. Он не может уже вернуться к жизни. А тут он может вернуться к жизни, поэтому это не смерть, это успение, сон. Или даже, можно сказать, рождение в новую жизнь.
Воскрес Иисус от гроба, яко же прорече, даде нам живот вечный, и верию мило.
Кроме того, свою победу Господь заключил вознесением на небо своего тела. Через вознесение на небо он прославил человеческую плоть. То есть человеческая плоть возносится на самый престол и садится у десную Отца. Выше ангела ее возносит Бог. То есть если воскресенье – это печать, да, то вознесение – это прославление естества человеческого. Новая природа во Христе становится выше, чем она была в Адаме еще до его грехопадения. То есть Господь сделал больше сообщил, больше, чем даже имел Адам. И причем поместил тело выше ангельских чинов. Это тоже поется, например, в четверток Вознесения на утренний. «Взяться превыше ангел естество наше, древле отпадше и на престоле посаждено, быть божественным, паче смысла, приедите, торжествуем» и так далее. Почему тело человеческое становится выше чинов ангельских? Потому что где глава, там и тело. Глава Христос, Бог, и Он на свой престол посадил и самого человека. То, конечно, это чудо преестественное. А для ангелов это было невиданное. Вот это восхождение тела на престол. Вот эта земля, которая землю должна отойти, восходит туда, выше их. Причина та, что человек соединен с Богом. Другой причины нет. Поэтому так высоко оно вознесено. И, как говорит Златоуст, прежде по причине греха ничего не было презрения человека, теперь же ничто не сделалось почтение человека. Вот такие дела совершил Господь. Таким образом, вся земная жизнь Спасителя, вот с момента воплощения, кончая вознесение, она явилась или имела искупительное значение. Какие были плоды искупления или подвига Христова? В сущности, плод один – это спасение. Что такое спасение? Давайте это слово разберем. Это греческое слово «сотерия». «Сотерия». Отсюда учение сотериологии, учение спасения. Что означает слово спасение? Сотерия. Это происходит от глагола со-со. Вот корень прилагательный сос. Да. Означает, собственно, здоровый. В смысле выздоровление, освобождение от болезни, от порчи. В Новом Завете это слово много раз встречается, и как раз в этом значении. То есть возвращается человеку здоровье. Возвращается целостность, крепость. Да, да, спаси. Вот именно вылечи, оздорови, да. Женщина говорила, как? Если прикоснусь к его одежде, спасена буду. То есть выздоровею. Бесноватый исцелился, тоже там, спасися. Вот. И так же само Господь спасает от грехов. То есть исцеляет. Поэтому Господь – это врач, который пришел грешников спасти, то есть излечить, и возвратить им жизнь, вечную жизнь. Получается, что дело спасения, оно имело целью восстановить союз Бога человеческий вот, через оживотворение человеческой природы. То есть нужно было дать новую жизнь, избавить душу от повреждения. Сущность искупления выражает Иоанн Дамаскин такими словами. Я вам просто зачитаю общее такое. Через свое рождение и воплощение, а также через крещение, страдание и воскресение, он освободил человеческую природу от прародительского греха, от смерти и тления, и сделался начатком воскресения. Представил себя путем, образом, примером, чтобы мы, шествуя по его следам, сделались по усыновлению тем, что он есть по природе, наследниками Божьими и наследниками его. То есть все, что мы с вами говорили, Иоанн Дамаскин вот выразил в двух словах. И поэтому Господь, он является спасителем. Он называется вторым Адамом. Первый Адам, от которого мы происходим, получаем бытие, вот, стихийное и грех одновременно. Второй Адам сообщает новое бытие, баки бытие, через новое рождение, мы получаем от него другую жизнь. То есть в этом смысле Христос и называется вторым Адамом. Он имеет идеальную природу в себе, которую сообщает своим потомкам. Он есть первый человек вот этого нового рода человеческого. И поэтому главное отличие Христа от всех других основателей религии именно в том, что он является не учителем, а спасителем. Вот здесь корень. Все другие, там Будда, Мухаммед, все они учителя. И последователь не интересует, что с ними произошло, как они даже жили. Главное то, что они оставили, то учение, ту философскую систему, которую они оставили. Вот это главное для них. А что случилось с ними самими, это не важно. А в христианстве важно не столько учение, понимаете, сколько важен сам Христос. Важно признание Его Спасителем. Он нас спас. Вот как говорил апостол Павел, вы спасены, сие не от вас, но Божий дар. Вот Он исцелил нашу природу. Но, акцентирую ваше внимание на это, что произошло на кресте? На кресте Он не изменил всю человеческую природу, а Он изменил только ту природу, которую воспринял. Он принял человеческую природу, поврежденную, со всеми последствиями греха, и на кресте через страдания вот, исцелил, или как апостол Павел говорит, совершил через страдания. То есть усовершил, сделал совершенно эту природу, но не в нас, а в самом себе. То, что Господь исцелил природу на кресте, мне от этого еще проку нет. Я должен приобщиться к этому, то есть к этому исцелению. Как? Вопрос. Вот теперь вопрос разбираем, как я приобщаюсь. Что для этого нужно? Для этого нужно, чтобы плоды искупления, которые появились, вот, они должны быть усвоены мне. Как? Для этого нужно какое-то средство. Для этого нужна, как говорят, благодать, которую усваивает дело искупления. Эту благодать Господь дает. Еще одно важное событие, которое было в те времена, это Пятидесятница, сошествие Духа Святаго на апостолов. Дух Святый сошел на 12 апостолов, на тех людей, которых Он выбрал, выделил. И этим 12 апостолам была сообщена благодать. А от них уже потом эта благодать передается всем остальным. Причина, почему нужна благодать человеку, понятна. Для того, чтобы усвоилась пища, нужно, чтобы у человека была способность эту пищу усвоить. Человек может поглощать какую-то пищу определенного качества, там белковую, не знаю, там какими-то жирами и прочим, но у него уже нет способности переваривать другие вещества. Если попадет туда гвоздь или что-то другое, он уже не сможет переварить, потому что человеческий организм не может усвоить вот эту пищу, которая туда поступила. То есть он не может ее переварить. Вот для этого. А я говорю о духовной пище. То есть плоды искупления, да, вот эти, человек не может сам собой усвоить. Ему нужно некое посредство. То есть нужна благодать, которая дееспособна человека и сама усваивает ему вот эту, ему как бы несродную пищу. То есть нетленную пищу он тленно не может воспринять. Ему нужно сообщить вот, с помощью благодати ее, усвоить ему. Он сам ее не может усвоить. Вот. Для этого нужна благодать. Благодать имеет много значений. В Ветхом Завете, в Новом Завете по-разному выражалась и в виде просто отношений Бога и человека. Вот. Значение свойства Божьего, в частности, в виде милости Бога к людям. Или просто в виде любви. То есть это значение благодати как греческое слово «харис». А есть благодать как динамис, то есть это сила Божия в узком значении, которая именно и вот, действует в человеке, усваивая ему плоды искупления. Как эта благодать сообщается человеку? Она сообщается через орудие, которое тоже Господь даровал человечеству, и называется это орудие церковью. Вот это видимое материальное посредство, с помощью которого сообщается благодать. То здесь есть некие предметы видимые, материальные, и есть руководство, учительство. Апостолы были поставлены, на этом мы уже говорили, порядок освящения Господь тоже установил с самого начала, основал вот церковь. Само слово церковь, как и экклесия, происходит от слова собирать. То есть это некое собрание или выборка некой части из всего общества. Вот церковь — это не просто собрание, не сброд, а это выборка, то есть это вытяжка. Нужно вытянуть самое лучшее, что есть. Если мы будем определять церковь, то мы не сможем ее определить, то есть ее сложно определить в категории человеческого языка. Есть образы разные. Вот самый лучший образ, который считается, это образ тела. Церковь есть тело. Христово – это есть организм. И Господь создал церковь своей кровью. Не учением, там, не повелением, а кровью. Он есть основатель церкви, глава этого тела. Ему тело нужно было в этой земной жизни, чтобы совершить дело искупления. Но когда он был вознесен, ему понадобилось тело, чтобы продолжить это дело искупления. Вот это тело видимое, он организует как церковь. То есть это есть тело, с помощью которого он совершает дальше искупление, спасение. Вне церкви спасение невозможно. То есть вне тела Христова, вне причастия этого тела. Потому что он родоначальник, он глава. Мы от плоти его, от костей его должны быть. Мы ветви, есть вот такой образ, а он есть лоза. Мы должны быть в соединении с лозой. Вот. И поэтому важно не просто верить во Христа, а важно быть в церкви. Очи святы, говорит, молится Господь, соблюди их во имя Твое. Тех, которых Ты дал мне, чтобы они были едины, как и мы. Христианство не просто отвлеченное учение какое-то, а это вот жизнь, общая такая, органическая жизнь. Все личности между собой органически связаны. Но человек может причаститься с плодами искупления только если он будет в этом организме. Ну, например, Златоуст пишет, в самом деле, если бы случилось у руки отделиться от тела, дух, истекающий из, ну, он говорит, мозга головного, лучше, наверное, сердца, ища продолжение, находя ее там, не срывается с тела, не переходит в отнятую руку. Но если не найдет ее там, то не сообщается ей. То есть, если рука отсекается, она умирает. Понятно. Итак, если хотим получить Духа Святаго от главы, то будем в союзе друг с другом. А этот союз, это есть союз любви. Вот этот союз, с которым люди между собой сообщаются. И причащаются, и составляют одно тело. Все, что от тела отделяется, оно не может жить. Собственной жизнью не может жить. Жизнь христианская, значит, если она не будет в церкви, она не может продолжаться. Человек, который живет вне церкви, не может жить духовной жизнью. Без церкви невозможно спасение. Почему? Потому что он сам собой не может себя изменить. Своих сил недостаточно. Под церковью, разумеется, как тело Христово, организм, да. Все, которые живут в этом организме, составляют некие частицы, клеточки этого организма. Для того, чтобы быть в этом организме, нужно человеку ожить. То есть он рождается в таинстве крещения, попадает в этот организм и дальше начинает жить, функционировать. При условии, если он соединен с этим организмом. Если он отделяется от организма, то он сам по себе жить не может. Но с другой стороны, попадая в этот организм, он уже живет не своей жизнью, а общей. Церковной жизни. То есть уже не я живу, но живет во мне Христос, как глава церкви, как глава всего этого организма. Вот это и есть церковная жизнь. То есть если человек, например, крестится вне церкви, то, как вот выражается Кирилл Александрийский, это есть пустое и нечистое погружение. Там не мываются люди, а только более оскверняются. И не очищаются грехи, а только усугубляются. Такое рождение производит не Богу, но дьяволу. То есть вне церкви ничего не может совершиться, и родиться человек не может, и жить не может. Если в вас возникает такая мысль, что же нового принес Господь пришествием своим, то знайте, что Он принес все новое тем, что Он принес себя самого и тем обновил и жетворил человека. Вот это то новое, что принес Господь на землю. Это называется спасением.
Аллилуйя, Господи, аллилуйя. Исповедуйтесь о Господе, и я поблаголю ее. Я поверилась его, аллилуйя. Исповедуйтесь о Господе, и Господи, аллилуйя. Я поверилась его, аллилуйя. Сотворила чудеса, вери я едино.
Я помню,